Итак, грехопадение. Опять смотрим таблицу. В этой части таблицы те 10 параметров, по которым мы можем оценить человека первозданного в раю. 5 духовных, 5 телесных. В другой части таблицы, что случилось с человеком по духовным параметрам после грехопадения и что случилось по телесным параметрам после грехопадения. Вот в этой части мы узнаем себя. Вот такие мы есть. Если телесные параметры мы легко признаем, мы болеем, мы страдаем, мы во всем нуждаемся, у нас необходимость в труде, в пролитии слез, пота и крови, у нас необходимость в обеспечении себя, там всякими разными делами, заботами и так далее, то по духовным параметрам люди не соглашаются, люди спорят. Хочется оставить за собой право быть такими, как Адам первозданный. Откуда оно? Нет, вот эти параметры мы должны себе внедрить в ум. Я такой. Было подобие Богу, подобен был Богу, по образу Богу сотворен, был подобен ему. Начатки добродетелей все были заложены. Сейчас человек, ты кому подобен? Вот если страсти есть, если грехи в себе видишь, ты подобен дьяволу. И добро, которое изначально было в тебе чистым, здесь смешалось вот этим злом, которое внес в человека дьявол. Теперь у тебя нет чистого добра. У тебя добро, перемешанное со злом. И если ты сейчас хочешь приносить какие-то жертвы Богу в виде каких-нибудь там подаяний, воздаяний, приношений, добрых дел по отношению к ближним и все что угодно, имей в виду, это не чистое добро. Чистое добро мог делать человек в раю, когда был чист. А сейчас тебе добро смешано со злом. Добродетели, заложенные в тебя, они не до конца уничтожены, но их невозможно отделить от тех страстей, которые внес дьявол. Перемешалось оно все здесь. И ты чистого добра больше делать не можешь, человек. И эти страсти – это подобие дьявола уже. Продался дьяволу. Первый Адам, и следом за ним мы все проданы. Вот это, этот страшный приговор на вечную смерть, слова Господа, прозвучавшие «смертью умрешь». Вот страшный приговор, он работает в отношении абсолютно каждого человека на земле. Не успел ребенок родиться, он убит уже с духовной точки зрения этим первородным грехом, последствием первородного греха. В нем есть уже яд вечной смерти, который смывается, вот эта печать вечной смерти, смывается только крещением. Вот это же все мы должны объяснить человеку тут в самом начале. Вот твое состояние, человек, сокрушись, ужаснись. Ужаснись. И вот когда мы проходим вот эту всю теорию, когда вот эти все знания, наконец, человек, поспорив, там, посомневавшись, наконец, принял, и у него действительно вот этот трепет начинает там как-то вживаться внутри, то есть дело-то ж серьезно, дело не просто так. Я-то думал, живу на земле как самосущный, отчитываться ни перед кем не собираюсь, живу вечно, это мы так это по помрачению ума забываем, что умирать придется. Но если и помрем, говорим, печальная, конечно, вот история, но закопают, сгниют и все. Удобная теория для материалистов. Отвечать же ни перед кем не надо. Удобно верить, что от обезьяны произошел. Вот так вот все перевернуто. В результате, как только мы начинаем вот эти понятия принимать, мы по-другому начинаем осознавать себя, смысл этой жизни. Но когда это все сформировалось в человеке как сумма знаний, которые должны начать работать в уме человека, должны начать, если они заложены правильно, человек здесь должен уже точно спросить, ну так что делать-то все-таки? Если все так опасно и серьезно, и ждет меня ад. Ну что делать? Давайте рассказывать. Нет, подожди, человек, подожди. Еще тебе сейчас приведем доказательство, что все действительно очень серьезно. И вот здесь начинается вот эта первая работа по этому пособию, которое у нас названо было «Дневник кающегося». Это вот тот следующий этап, который мы сейчас должны рассматривать с человеком. Если никого нет рядом, человек сам после оглашения, восприняв его правильно и вострепетав уже определенным образом, должен приступить вот к этому. Здесь содержится доказательство того, что я действительно раб и пленник, что действительно во мне подобие дьяволу, что каждая страсть – это смертельная болезнь души, что у каждой страсти есть свои специфические проявления грехов, что эти все грехи можно разделить на три группы по степени тяжести, и самые страшные и тяжкие из них – это грехи смертные. И о смертных грехах есть очень жесткое определение, что даже один смертный грех в одноразовом его исполнение утянет душу в ад. И если мы сейчас будем смотреть по всем страстям, сколько у нас у каждого смертных грехов при многократном их повторении, то это бывает десятки, а то и сотни вот этих смертельных, убивающих душу ударов. И вот это придется сейчас рассматривать человеку, чтобы человек уже вострепетал по-настоящему. Результатом рассмотрения вот этого дневника должно быть первое в жизни у человека появление страха Божия. Если трепет, который от теоретических знаний, уже какое-то волнение, должны человека уже ввести в желание дальше исследовать тему, изучать себя, то вот это исследование себя, более скрупулезная и точная диагностика состояния своей души должна привести человека в сокрушение духа, в страх Божий. И не то, что страх, как мышка трепещет перед кошкой, благоговейный страх Божий. Вот тут уже глубокий настоящий трепет. Так что же тогда будет, если я действительно так жил? Вот здесь есть предваряющие статьи, в которых описывается в том числе и то, как нужно работать с дневником. Если их прочитать, обязательно нужно прочитать, то потом можно просто открывать по порядку, начиная с первой страсти, чревоугодия, и в левой части есть вот эти вот колоночки от названия в левой части, три колонки, в которых в первой колонке ближних текстов можно отмечать все грехи за свою прошлую жизнь. Что я делал в прошлой жизни? Если что-то, вот такой грех конкретно бывал раз или, может быть, несколько раз, я должен здесь ставить или крестик, или галочку. Да, я так грешил. И вот так честно, если человек не спеша вспоминает эти события, случаи, вспоминает многократно, нет, они были, уже в какой-то мере задумывается о том, что это же грех, как мне говорят, а я никогда это не считал грехом. Вот здесь трудность для человека, который идет самостоятельно. Некому рядом объяснить значение вот того или иного греха. Но когда человек сомневается, что данное злодеяние является грехом, то есть вот несколько книг, в которых эти страсти описаны, есть аудиоцикл, в которых все страсти разобраны, и в видеоварианте также почти все страсти уже рассмотрены в лекциях. И если человек желает перед тем, как исследовать себя по дневнику, он может прослушать все лекции на тему, например, чревоугодия, потом по порядку блуд и так далее. И прослушать сначала видео, а потом садиться и отмечать, чтобы глубже понимать значение вот этой всей работы. Итак, когда человек сделает вот эти отметочки в дневнике кающегося, еще раз подчеркну, что даже если нет рядом инструктора, он может в лекциях и в книжках находить ответы, объяснять себе причину, устранять несогласие с тем или иным пунктом греха, который признается традиционно грехом, а я, может быть, раньше не считал это грехом. И если же запнулся на чем-то человек и не хочет этого признать никак, опять понятно, кто мешает. Опять злой дух пытается оправдать грех человека, сказать, что это было неизбежно, это было необходимо, это было мое право, или все так делали, потому и так делал. Да хоть тысячу оправданий он приведет, надо их все разрушить. И если нет реальной помощи, и в книгах ответы, и в лекциях не находятся, то в крайнем случае есть все-таки кто-то рядом, кто уже подобную работу делал, кто уже это все проходил. Есть, в крайнем случае, интернет, там сайт, на который можно отправить такой вопрос, на который много очень приходится давать ответов на такие просьбы, на такие письма с конкретным объяснением, почему вот это все-таки нужно считать грехом и какова его степень тяжести, и что не надо оправдывать себя, потому что это рана, это смертельная рана для души. Если грехи не признавать грехами, это то же самое, что симптомы какой-то смертельной болезни оставлять без внимания. Ну и что, что вот это, вот это, вот это у больного? Ну и что? Как что? Это признаки смертельной болезни. Сделайте дополнительную диагностику. Если мы в больницу пришли, и врачи нам покажут по остальным диагнозам, что это точно та смертельная болезнь. Что, человек, дальше будешь делать? Пойдешь опять есть, пить, веселиться, трудиться, как лошадь от зари до зари, чтобы свое земное счастье обеспечить? Имей в виду, с такой смертельной болезнью в такой стадии долго не живут. Ты не успеешь даже доделать то, что ты предполагал доделать. Эта болезнь очень быстро потом в геометрической прогрессии развивается, и вот тебе и конец. Пока не поздно, нужно принять меры, нужно начать лечиться. Так в отношении тела все соображаем. Все это понимаем. По какой причине духовные врачи не делают такой глубокой диагностики по отношению к нам? Почему они не определяют наши смертельные болезни души? Ответ тоже известен. Если врача в учебном заведении не учат этой науке, и он сядет в кабинет в белом халате, то он так и будет относиться к пациентам. Но по слухам, если мы узнаем, что у этого врача народ мрет один за одним, сколько пациенты не ходили, толку нет, мы будем искать другого врача. Духовных врачей в учебных заведениях тоже не учат. Это горькая правда. Ни в семинариях, ни в академиях такой дисциплины нет. Где бы учили их лично покаянию, лично борьбе со страстями или, например, аскетике, нет такой дисциплины. Если есть нравственное богословие, его проскакивают так быстро, мимоходом, что даже для себя-то будущий пастырь не может сделать никаких выводов. А учить самостоятельно эту науку, это еще надо до этого созреть. Это еще надо, чтобы что-то такое в жизни случилось, чтобы у человека появилась потребность. Вот как то промыслительное смирение. Попадет человек в трагедию, начинает думать и искать. Где выход? Ну, тогда, может быть, появится такая потребность. Например, читать труды святителя Игнатия. Доступно всем. Возможно, для любого. Напечатано их там, не знаю, там десятки или сотни тысяч уже экземпляров этих полных собраний сочинений. На полках, в шкафах у всех стоит. И люди признаются, честно признаются. Стоит, пылится 15 лет. Открывал несколько раз. Пытался читать и ставил обратно. Времени не хватало, сил не хватало. А когда время было, читал, ничего не понимал. А прочитать 3 раза уже не мог себе заставить. А применить... как применить, если даже не прочитал и не понял. Вот и все. Итак, драгоценное такое сокровище стоит, а не применяем. Поэтому, ну как добраться-то до этого? Как добраться? Тем более нам, мирянам, при нашей загруженности, неопытности и отсутствии духовных знаний. Мы все на пастыре, конечно, надеемся. И вроде бы правильно, по теории так должно быть. Но практика показывает обратное. Нет сегодня народу в храмах. Потому что, как в больнице, в которой не лечат людей, туда ходить люди не будут. А пойдут валом туда, где будут результаты исцеления. Вот мы наивные люди, мы ввязались вот в эту работу в те годы, и потом за голову хватались, не знали, куда деваться. Ни выходных, ни отпусков, ни ночей, ни дней нормальных. Все время вот это вот работа, непрерывная работа. Завалились все, потому что народ с других храмов, соседних пригородных там поселков и городков, кто услышал, узнавал, все поехали решать свои проблемы. Вот какая беда. Мы уже считали, что это беда. Как будто прорвало там какую-то плотину, нас топит, просто топит. Было такое впечатление, что дьявол мстит. Мстит за то, что мы взялись за это дело, и он хочет нас утопить просто, задавить количеством людей, вот этих несчастных, которые валом пошли и просили помощи. Ну, умереть там просто можно было. Вот когда скучать некогда, оказывается. Но некогда было скучать. Как мы выжили в тот период, просто не знаю. Итак, вот второй этап работы вот с этим дневником кающегося. Значит, человек, если он из теории хотя бы что-то будет знать о смертных грехах и страстях, и потом будет делать вот эти отметочки по первой колонке, он постепенно должен будет прийти в ужас от того, что каждая из этих смертельных болезней души, она, оказывается, есть в душе. Это смертельная болезнь, обратите внимание. И слова святителя Игнатия, они здесь очень строгие. Он говорит так, что как один смертный грех, неосознанный, нераскаянный и незаглаженный последующими трудами покаяния, он утянет душу в ад. Так и даже одна страсть, оставленная без должной борьбы, она тоже утянет душу в ад. Какие страшные слова. Неужели можно прочитать это и пройти мимо? Но множество людей читали эти статьи и прошли мимо, не обратили на это внимания. Какая серьезная ответственность духовно лежит на нас? Если мы делаем отметки честно, то видим, что все эти страсти присутствуют у нас в каждом, в любом человеке. А мы говорим, даже если одна останется без внимания, они все 8 успешно развиваются у нас с детских лет. Потому что засеяны они в нас по наследству от родителей, а не от своих родителей. И начиная от Адама и Евы, первых людей, дьявол как-то засеял их в человека при первородном грехе. Итак, вот эта первая работа, хотя бы, которая начинается с отметочек, она должна определенным образом сокрушить наш гордый дух. Мы должны здесь по-настоящему уже озаботиться. Вот здесь должен заработать уже настоящий страх Божий. Вот где начинается как бы закладка уже не только знаний, уже определенных состояний, внутренних состояний. Вот это чувство страха Божьего, это не просто что-то теоретическое, это чувство. Это то, что переживает душа, это реакция сердца человека. Такую реакцию сердце человека может выдать только тогда, когда в этом сердце уже будет место, хоть чуть-чуть, для благодати. Человек на основании страстей не может родить этого чувства страха Божьего и сокрушения сердца. Это будет какая-нибудь имитация или подделка. Действительно, настоящее чувство сокрушения сердца и страха Божьего, оно может быть только от благодати, но при условии, когда для благодати там будет место. Закладку места этого основания для благодати мы в оглашении делаем. Вот принятие вот этих основных понятий. Уже здесь должен начинаться какой-то трепет некоторый, какое-то волнение. А вот от этого всего должен реально начать сокрушаться дух. Почему это будет возможно? Почему? Потому что, когда только мы будем начинать отмечать эти грехи, понимая уже их значение, пытаясь глубоко переживать впервые в жизни то, что, оказывается, это-то было грехом. И это был не простой грех, это был смертный грех. И значение смертного греха ужасно. Он один может утянуть душу в ад. Один такой смертный грех. И вот это переживание – это уже реальное начало покаяния человека. И это покаяние, оно реально будет выражаться в страхе Божьем, в сокрушении сердца. Господи помилуй, как я жил-то? Я 20 лет уже считал себя верующим человеком. Я ходил причащаться 20 раз, а может и больше некоторые, вот с этими смертными грехами. В то время, как нам сказано, что со смертным грехом причащаться категорически нельзя. Пока человек не оставит смертный грех, нельзя причащаться человеку. Такое причащение будет в осуждении. Вздрогни, человек, что ты делал? Ты был Иудой, ты предавал Христа. Ты убивал Христа в своем сердце. Очнись, человек, за все придется давать отчет. Мы скажем, мы не знаем. Это будет частичным оправданием, но только частичным. Если нас пастыри этому не учили, то книги были. Труды святителя Игнатия у всех почти стоят в шкафах. Почему не читали? Открываем слово о смерти, открываем оглавление, раздел «Смертный грех». Кто мешал читать? Все просто, все ясно описано. Открываем раздел «Страсти». Все просто и ясно объясняется. Кто не давал? Суета, говорим, время там. Нас же к этому не призывали. На это же не обращали внимания, на этом не делали акцент. Да правда все, правда. Но каждый же сам за себя даст отчет Богу. Почему в раю после грехопадения Господь все-таки не снял с первых людей вот это повреждение и не оставил их в раю? Да почему? Да потому что Адам стал на кого вину сваливать? На Еву. И Ева тоже не захотела раскаяться. Не захотела сказать: «Господи, прости меня, грешную, безумную, как я так могла предать тебя и послушать этого змея?» Она же свалила на змея. На то же сказала: «Он виноват, которого ты сотворил, этого змея». Как Бог сотворил? Сотворил, конечно, Бог, но не в таком виде, вот, в котором сейчас этот змей приступил к Еве. Он сам стал таким в результате неправильного использования дара свободы. Светлый, сияющий херувим превратился в черного, страшного, мрачного дьявола. Это же его выбор. И вот так и нам не удастся свалить всю вину на пастырей, на архипастырей, не пройдет. Поэтому нас предупреждает Писание: каждый сам за себя даст, помните что? Отчет Богу, отчет Богу. Будем за себя все равно отчитываться. Итак, постепенно разбирая вот этот дневник по порядку, приходя в определенное потрясение, приходя в определенный внутренний ужас, но если вообще у нас не до конца еще убита наша нравственность и мораль, даже хотя бы человеческая, уже напоминая себе постоянно, каков Бог, как я перед Ним буду отчитываться, что будет смерть, будет суд, человек должен понуждать себя к переживанию вот за эти все штуки. Дальше, если человек это честно сделает, то дальше должен родиться реальный, вполне справедливый вопрос. Еще с удвоенной или с утроенной силой. Так что же делать-то? Ну как спастись? Если спасение невозможно в этом состоянии, гарантирован человеку ад, ну тогда как спастись? Что, нет никакого шанса? И вот здесь человек может выйти как бы на грань отчаяния. Если все так плохо и доказательства есть, ну тогда все, что ли? Опускаются руки? В чем тогда ваша вера? Где смысл? Зачем меня сюда позвали? Для того, чтобы как бы долбануть по мне, чтобы я вообще скис и перестал даже жизненную мотивацию какую-то иметь в этом мире, раздавили меня совсем. Про нас и говорят. Вы народ в тупик, говорят, загоняете. Вот про нас так и говорят. Меня, в частности, так и оскорбляют и так и обзывают, что то, что я говорю людям, то, чему я учу людей в лекциях, вот в этих книжках, этим я загоняю людей в тупик. Наглецы, бессовестные наглецы. Слепые в духовном плане люди. Потому что тесные врата вот ослепли до такой степени, что это для них тупик. А широкие врата и пространный путь – вот это теперь та дорога, по которой надо идти спасаться. И уже на широком пути тесновато становится. Уже на широком пути становится тесновато. Поэтому то, что говорит Масленников, это уже тупик. Все у них тупик, ослепли совсем. А широкие врата и пространный путь – вот это, говорят, узковато. Не слышали еще такого? Да узковато, говорят, стало. На этом широком пути разрешается все. Страсти иметь разрешается. О них ни слова не говорится. Смертельная болезнь души – ничего, человек. Это вообще почти твое здоровье. Смертные грехи – нет, все, отменили смертные грехи уже давно. Все грехи одинаковые, говорят. Ты не переживай. Случилось вот то-то – да ничего, покайся. Ну, поплачь один раз и иди дальше, делай добрые дела. И так на широком пути нам предлагается не покаяние, а доброделание. Немедленное богообщение. Твердое, упертое такое утверждение в том, что Бог – это только любовь. Он все равно всех простит, все спасутся. Еще втюхали на этом пути то, что после смерти еще покаяние будет. Чего грешникам переживать-то сейчас? Грешит человек, живет, как попало, помер. После смерти тут, конечно, за голову схватишься в аду, да? Господи помилуй, куда же я попал? Предупреждали же, не слушал, дурак, да? Ну, сейчас уж я покаюсь. Там огонек еще поджигает, так жарко, так это жарит. Ой, как хорошо каяться. Да вранье. Отцы сказали, там будет запоздалое раскаяние, от которого родится, знаете что? Вот здесь от покаяния рождается исцеление души и надежда, да? А там от запоздалого раскаяния что рождается? Страшное, мрачное отчаяние. Отцы сказали, самое большое желание грешников в аду – это превратиться в ничто. Вот какое самое большое желание грешников в аду. Как здесь долго и тяжело болеющий какой-нибудь смертельной болезнью стонет и желает только поскорее умереть. Слышали такое? Бывает? Бывает. Это поскорее бы умереть. Так неверующие люди говорят, потому что они не знают, что как только они оставят свое тело, они немедленно сойдут в ад. И вот эта тень ада в виде этой смертельной болезни, она превратится в настоящее пекло. Если здесь человек, ты еще мог использовать последний свой шанс, как разбойник, распятый справа, и ты его упустил, вот там у тебя больше шансов нет. Там постоянное отчаяние. Вот такая трагедия. Ну вот, говорят, виноват Масленников, народ в отчаяние загоняет. Так лучше наврать, лучше наврать. Нам, как дурачкам, извиняюсь, лучше наврать. Говорят, не бойся, по головке нас погладят, по плечику похлопают. Ничего, живи спокойно, после смерти будет покаяние. Нашелся еще один великолепный профессор современный по фамилии Осипов, которого все знают, поклоняются ему как кумиру, который вообще всех обманул до такой степени, что говорит, что будет апокатастасис. Несмотря на то, что Пятый Вселенский Собор осудил это как ересь. Алексей Ильич говорит, будет. Я же, говорит, не утверждаю, что он точно будет. Но наполовину я так вот все-таки говорю. Как это наполовину? А вот, говорит, половина святых отцов говорили, не будет апокатастасиса, а половина святых отцов говорили, что будет апокатастасис. Вот вранье так вранье. Вот лучше бы он сказал, что апокатастасис точно будет. Тогда бы его чего сразу? Осипова. Ну, сразу бы анафеме предали просто и все. Ты же Пятый Вселенский Собор презираешь. А он говорит, нет, я не так говорю. Какая хитрость дьявольская. Половина отцов говорит, что будет, половина не будет. Так, ну так же не может быть, это же безумие. Как это так? Как это так? Или будет, или не будет? Значит, святые отцы разделились на два противоположных лагеря по вопросу, который определен Вселенским Собором, что ли? Значит, если святые отцы эти святые, то эти еретики. Если эти святые, то эти еретики. Ну, в них же говорил один и тот же Святой Дух. Мы же верим в это. Если они причислены церковью к лику святых, то в них говорил один и тот же Святой Дух. Святой Дух мог разделить сам. Сам. И противоречить сам себе. Это же безумие какое-то. Но эта же теория выдвинута. Она распущена по всей церкви. В книжках написана. И доказательства из 40 цитат приведены. Что, человек, ты не веришь, что ли? Вот 40 тебе доказательств. Нашлись такие, которые не ленивые. Они взяли эти цитаты и стали проверять. И к ужасу обнаружили, что все цитаты – подделка, подстава, подстава. Как мог профессор с 40-летним стажем до такого опуститься – это просто невероятно. Это невероятно. Но это страшная правда. Ну, Господь ему сам название даст. Наше дело ужасаться, в какие времена мы живем. Какие времена мы живем. Как нас, слепых, ничтожных, окаянных, немощных котят, как легко нас вокруг пальца обвести. Веры нет. Основания покаянного нет. Богословских знаний нет. Опыта нет. Отцов читать не можем. Времени нет. Суета, заботы, проблемы, семьи, огороды, работы, здоровье, дети, внуки и так далее. Все, человек. Так и докрутишься, как белка в колесе. Силамская башня упадет, которую вот ходили 10 лет мимо нее, она все стояла. 10 лет. Очередной раз пошли на ту же самую работу. Рухнула Силамская башня. 18 человек придавило. Вот такой пример в Евангелии, помните? И Господь приводит этот пример перед тем, как потом его спросят, неужели мало спасающихся? Странно. То есть Господь подводит к этому вопросу людей, которые слушают его и ходят за ним, подводит к этому вопросу несколькими этапами, несколькими ступенями. Подводил, 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 и вопрос сам по себе рождается. Вот это да! Если все, что он говорит, так оно и есть, а опровергнуть это невозможно, это все истина, так неужели мало спасающихся? Вот такой ответ. Господь и говорит, входите тесными вратами. Спасение возможно, но только через тесные врата. Вот такой ответ.